მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Слухи о готовящемся издании полного текста дневников Константина Андреевича Сомова ходили давно, и выход из печати первого тома вызвал огромный интерес. Художник вел подробный дневник много лет, и истории этих тетрадей, чудом уцелевших во время Второй мировой войны, перевезенных в 1969 году из Англии в Советский Союз и оказавшихся в Русском музее после того, как племянник Сомова выморал опасные с его точки зрения строки, похожи на приключенческий роман. 10 лет понадобилось московскому искусствоведу Павлу Голубеву для того, чтобы подготовить дневники к печати. Он расшифровал скоропись Сомова, восстановил значительную часть выморок, сделанных племянником художника, и тщательно прокомментировал записи. В первый том, почти 1000 страниц, вошли дневники 1917-23 годов, с 25 октября 17-го, когда произошел большевистский переворот, и до дня, когда Сомов отправился в эмиграцию. Ожидается еще 6 томов. Второй должен выйти уже в конце нынешнего года. Павел Голубев рассказал мне о судьбе дневников и о своей работе. Павел, вы помните, когда вы впервые услышали имя Константина Сомова?
В точности нет, но имя Константина Андреевича было мне определенно знакомо с самого раннего детства. Недавно, разбирая у дома у родителей свои детские книги, я нашел одну из них. Она была издана в 82-м или 83-м году и посвящена истории фарфора. Детская научно-популярная книжка. И среди иллюстраций я увидел там одну из сомовских фарфоровых фигур. Он же был не только живописцем, но и графиком. Это была дама, снимающая маску. И иллюстрацию сопровождал небольшой рассказ о художнике. Я все это вспомнил. Таким образом, у меня есть совершенно наглядное доказательство, совершенно верное доказательство того, что имя Сомова мне было известно в каком-то очень нежном возрасте.
А как вы узнали о существовании дневника Константина Сомова и почему решили его прочитать?
Это произошло уже существенно позднее. После окончания университета я некоторое время занимался современным искусством как журналист, как художественный критик, как исследователь. И первый мой архив – это был архив именно современного искусства, точнее, архив фонда «Художественные проекты», часть которого, существенная часть которого, если не целиком, вошла в нынешний архив Центра современного искусства «Гараж» и возглавляла его тогда нынешний директор «Гаража» Саша Обухова. И ей были нужны помощники, ей были нужны исследователи-волонтеры. Я некоторое время всем этим с огромным удовольствием под руководством Саши занимался. Более того, я успел даже вместе с вот этим вот архивом поучаствовать в архивной выставке во время первой московской биеннале современного искусства. Но с течением времени мой острый интерес к российскому современному искусству как-то несколько утих. И вместе с этим пришло более глубокое, более объемное понимание искусства старого. Я продолжил писать о выставках, о художниках и поработал в одной из галерей, поработал в аукционном доме. И там, собственно, в процессе исследования, в процессе какого-то общения, да, с произведениями мира искусников, и Сомова в том числе, я как-то ближе познакомился с дневником, а впоследствии ко мне через короткое время попала одна из копий сомовского дневника.
Я спрашиваю об этом так подробно, потому что это ведь не просто какое-то временное увлечение для вас, это настоящая страсть. Вы потратили на изучение дневника много лет, почти десятилетия. Это как-то связано очень сильно с вами, это не просто одна из ваших работ. Почему вас привлек этот дневник, что в нем такого особенного?
Здесь есть несколько факторов. Во-первых, это в любом случае очень интересное чтение. Во-вторых, нельзя нельзя не принимать во внимание тот момент, что это особенное чувство для исследователя, который открывает практически неизвестный никому текст. И он впервые в это погружается, это все пробегает перед его внутренним взором. И в-третьих, мне хотелось просто сделать что-то полезное для науки, сделать что-то ценное для всех.
Павел, но ведь это не какой-то вычурный литературный текст, стилистически отделанный. Это просто беглые записи, но при этом Сомов вел дневник практически каждый день в течение многих лет, верно?
Последнее утверждение, безусловно, верно, но относительно беглости текста я все-таки не могу до конца согласиться, потому что вот те записи, которые вошли в том, который вот сейчас вышел, 17 по 23 год, они действительно более отрывочные и обрывочные, не знаю, как сказать. А записи уже более поздние, записи 30-х годов, это такой полноценный литературный дневник. То есть дневник трансформировался, стиль дневника трансформировался с течением времени. От более коротких записей до более пространных, более развернутых. Единственное, что дневники самых последних лет, записи самых последних лет, может быть, тоже носят чуть более такой отрывочный характер, чуть более беглый.
Сам Сомов писал этот дневник для чего? Ну, вот, скажем, Кузьмин читал отрывки из дневника своим знакомым. Кто-то пишет для того, чтобы не забыть. Кто-то пишет в расчете на публикацию. Кто-то даже предлагает при жизни какие-то отрывки для публикации. В случае Сомова что это было?
Я думаю, что цель ведения дневника менялась с течением времени, точно так же, как и менялся стиль. Несмотря на то, что нам известны записи Сомова только с 25-летнего возраста, и то в небольших отрывках, большую часть дневника вот этих вот дореволюционных лет была, судя по всему, уничтожена самим автором еще при его жизни, видимо, вскоре после написания. Но это совершенно отдельный разговор. Так вот, судя по всему, Сомов вел дневник, начиная с довольно юного возраста. Собственно, дневник вели многие члены его семьи. И я думаю, что он начинал вести этот дневник с такой автодидактической целью. Ведение дневников было очень популярным занятием в XIX веке. Да, и предполагалось, что автор дневника будет впоследствии его перечитывать, видеть какие-то собственные жизненные ошибки. То есть, таким образом, дневник понимался как такой стремление к самосовершенствованию. Но я думаю, что в зрелые годы, конечно, у Сомова этого стремления уже не было. А более поздние записи дают понять, что Сомов с удовольствием перечитывал и даже переписывал свой дневник в более поздние годы, на склоне лет. Многие события вставали у него, как он сам пишет, перед глазами вновь и вновь. Вот это ему очень нравилось. При всем при этом он заботился о том, чтобы дневник сохранился, чтобы он был опубликован, и по этому поводу есть неисчислимое количество доказательств.
То есть он в самом деле рассчитывал на то, что настолько интимный дневник будет опубликован?
Да, я скажу об этом более подробно. Сомов из дневника при жизни практически никому не читал. То есть мы должны допустить, конечно, что некоторые записи читались вслух его сестре, очень близкому ему, наверное, самому близкому после смерти старшего брата человеку, и любовнику, долговременному любовнику Сомова, Мефодию Лукьянову. Хотя, как пишет сам Сомов в дневнике, Лукьянову не очень нравилось это чтение, он считал его малозначительным, и поэтому особенно был не склонен даже и слушать. Но вместе с этим из дневника мы знаем, что еще в середине 20-х годов Сомов, который уже понимал, что, скорее всего, умрет в миграции во Франции, он пишет о том, что хочет предпринять усилия для того, чтобы дневник сохранился. И в итоге так и получилось. Он составил завещание, согласно которому дневники отходили его другу, коллекционеру произведений, Михаилу Васильевичу Брайкевичу. А тот уже, тот или его семья должны были устроить дневник в какой-нибудь европейский архив или библиотеку, где они могли бы находиться до истечения 60 лет со дня смерти Сомова без доступа со стороны исследователей.
Как же этот дневник оказался в России, в Советском Союзе, точнее?
Это еще более долгая история. Согласно этому завещанию, у дневника была, конечно, очень нелегкая судьба. Дело в том, что сам Брайкевич жил на момент смерти Сомова, ну и вообще после эмиграции, он жил в Англии, в окрестностях Лондона. И Брайкевич умер на следующий год после Сомова, в 40-м году. Согласно завещанию Сомова, дневник, забота о дневнике должна была лечь на сына Михаила Васильевича Брайкевича, Михаила Михайловича, Михайловича Брайкевича. Но дело в том, что вскоре после того, как Брайкевич умер, началась битва за Британию. И, как пишет вдова Михаила Васильевича Брайкевича, Софья Андреевна Брайкевич, на дом, где хранились тетради, где хранились рукописи дневника, упала немецкая авиабомба. И весь дом и все, что находилось в нем, было разнесено буквально в щепки, кроме ящика письменного стола, в котором находились дневники, тетради с дневниками. И ничего от дома не осталось совершенно, кроме вот этого ящика с дневниками. Согласно, собственно, завещанию, дальше семья Брайкевичей должна была поместить их, как я уже сказал, в какой-нибудь архив, но в 50-е, 60-е годы никакая из английских, во всяком случае, кажется, даже французских институций не хотела принимать на хранение дневники не очень известного за рубежом русского художника, еще и без возможности работы исследователей над ними. Дневники должны были оставаться у Брайкевичей, они должны были их куда-то пристроить. Но вместе с этим, уже сразу, вскоре после окончания войны, Софья Андреевна Брайкевич стал писать, с ней вступил в переписку Евгений Сергеевич Михайлов, племянник Сомова, сын его сестры, который хотел, чтобы дневник был передан в Советский Союз, ему, он жил в Советском Союзе. А Брайкевичи этого делать не хотели, потому что, согласно их пониманию завещания Сомова, дневник не должен был оказаться в Советском Союзе ни в коем случае. Но время шло. Брайкевич, Софья Андреевна Брайкевич и Евгений Сергеевич Михайлов переписывались на протяжении уже очень многих лет. Сама Софья Андреевна была уже на девятом десятке, и она понимала, что, в общем, и она не вечна, и ее дети тоже уже вступают в такой очень пожилой возраст, и поэтому решилась на этот крайний шаг. И одна из дочерей Софьи Андреевны Брайкевич привезла дневник в Советский Союз во время туристической поездки в 59-м году.
Я думаю, что Евгений Михайлов тоже понимал, что это не так-то безопасно для дневника оказаться в Советском Союзе, где режим переходил от оттепели к заморозкам и так далее. Даже в 60-е годы это было не очень-то просто. Была ли у него какая-то подспудная цель?
Я думаю, что какой-то цели, кроме как желания сохранить дневники, какой-то конечной цели у него не было. Во всяком случае, мне не приходилось в разных архивах и в общедоступных, и в частных находить какие-то упоминания относительно того, что у Евгения Сергеевича была какая-то подспудная цель. Например, там, заработать на передаче, то есть на продаже этого дневника или что бы то ни было еще. Я думаю, что в конечном итоге он все-таки хотел, чтобы дневник не пропал, оказался в его семье или в каком-нибудь государственном хранилище.
Но он сделал при этом довольно ужасную вещь, то есть он стал цензурировать дневник, стал вымарывать какие-то вещи, которые ему не нравились, политические или эротические, и даже, насколько я понимаю, вырезать какие-то страницы. И таких мест, которые он вот так вот отредактировал, очень и очень много.
Да, это правда, но нисколько не пытаясь оправдать такой поступок Евгения Сергеевича, я все-таки хотел бы заметить, что у него была очень непростая судьба. Начиная с 18-го года он регулярно арестовывался, большей частью без предъявления ему каких-либо серьезных обвинений. И в последний раз его арестовали вскоре после нападения Германии на Советский Союз. Он чудом остался жив. То есть я так предполагаю, что он думал, что если дневник попадет в отдел рукописей Русского музея в его изначальном оригинальном виде, то по отношению к нему будут предприняты там какие-то репрессии, или, может быть, это как-то отрицательно скажется на возможности хранения дневника. Но несмотря на то, что, конечно, дневник Сомова – это, наверное, такой наиболее вопиющий случай цензуры, я могу сказать, что очень многие личные документы советской эпохи, которые попадали ко мне в руки, тоже имеют вот такую печать цензуры каких-то сторонних лиц или, может быть, самоцензуры авторов. Некоторые пассажи довольно густо вымраны. Вот это, я хотел бы заметить, не всегда находит отражение в изданиях, которые были предприняты в советское время.
Павел, но вы говорили, что вы впервые изучили этот документ. Это не совсем так, ведь дневник, благодаря, в частности, вот этой цензуре Михайлова, был издан. В каком виде, это уже другой вопрос, но он был издан в конце 70-х годов, и многие его читали и имеют представление о нем по той публикации. Чем эта публикация отличается от вашей?
Надо сказать, что отличий очень много. В первую очередь следует заметить, что в 79-м году был издан отнюдь не весь дневник. А в основном издание 79-го года составлено из писем художника к его сестре. Здесь следует заметить, что согласно дневнику совершенно ясно, что Сомов и его сестра предполагали, что их письма перлюстрируются. И в середине 30-х годов этому даже есть подтверждение. Анну Андреевну Михайлову, сестру художника, вызывали в НКВД и задавали вопросы относительно переписки с братом и намекали на то, что их переписка читается. И, кроме того, собственно, сами письма, они как текст, как рукопись, читаются намного легче благодаря тому, что написаны более разборчивым почерком. В тех случаях, если переписки не было или она была какой-то очень фрагментарной, отрывочной, тогда публикаторы, конечно, прибегали к дневнику, используя фактически монтаж, то есть какие-то записи эротического содержания. Кстати, здесь следует заметить, что Михайлов вымарал отнюдь не все. Надо понимать, что дневник Сомова – это очень большой массив, и буквально каждое такое сомнительное с его точки зрения место ему, конечно, вымарать не удалось. Достаточно и открытого текста, очень откровенного или очень резкого с политической точки зрения. Так вот, в тех случаях, когда составители издания 79-го года не могли, так сказать, их там не устраивал по каким-то причинам текст писем, они прибегали к дневнику, фактически монтируя его, то есть приближая текст дневника к каким-то вот позднесоветским политическим и эстетическим позициям. Ну, очень легко там исчезали, там могла исчезнуть из предложения частица «не». Или какие-то высказывания о каких-то художниках там оставлялись в тех случаях, когда, например, там этот художник как-то пользовался не очень хорошей репутацией в Советском Союзе. А, например, там высказывания о других художниках, наоборот, их убирали, потому что там вот эти вот художники уже как-то советским каким-то эстетическим руководством были приняты. Там довольно много разных каких-то неоговоренных вмешательств публикаторов в текст. И, собственно, вот это издание, которое сейчас вышло, оно принципиально отлично тем, что никаких изъятий, никаких сокращений в нем нет. А те вымарки, которые сделал Евгений Сергеевич Михайлов, они были, насколько я мог это сделать, максимально воссозданы.
А как вы это сделали?
Дело в том, что на протяжении первых 3 лет моей работы я вовсе не касался вымарок. У меня было опасение относительно того, что я что-нибудь неправильно прочту и благодаря этому перевру фактически текст. И поэтому в первые 3 года я вымарки не трогал. То есть я не вносил их в сам текст дневника, но старался для себя их как-то понять, расшифровать, прочесть насколько возможно. То есть я делал попытки, просто никак их не отражал в публикации. И здесь надо отметить, что пошел еще более такой, более легкий, более, скажем так, более легкие вымарки. Они же тоже довольно сильно отличаются по своему характеру. В некоторых случаях действительно Михайлов там вырезал листы, это уже никак не восстановить. В некоторых случаях он стирал их ластиком. В некоторых случаях это были очень густые такие вот чернильные вымарки. В некоторых случаях он ограничивался тем, что просто проходился по ним пером или там несколькими линиями. И, в принципе, их можно разбирать. Так вот, когда я подошел как раз к таким более простым вымаркам, я понял, что довольно свободно их читаю. И тогда уже вернулся к вымаркам более ранним и стал работать с ними. Таким образом, постепенно, благодаря уже полученному опыту, я стал читать довольно многое. Вот этот том, который сейчас вышел, в нем я не прочел, как мне представляется, где-то приблизительно 80% вымаранного текста. А в последующих томах, которые уже, в принципе, готовы к изданию, я сократил количество непрочтенного текста, вот как раз благодаря тому, что эти вымарки носят такой более легкий характер. Там я читаю где-то, наверное, от 80 до 90, может быть, даже до 95% в дневниках за некоторые годы.
Вот тут как раз интересен 17-й год, с которого начинается первый том дневника. Как Сомов воспринял тогдашние события в России, как менялись его политические взгляды?
Совершенно определенно можно сказать, что Сомов был противником монархии. Даже злорадствовал в дневниках по поводу смерти Николая II. Вместе с этим он, конечно, когда уже началась революция, начались все эти революционные события, 17-й год уже близился к концу, он был очень сильно напуган, как и, я думаю, большая часть людей, которые жили в Петрограде в то время. Расстрелы, пули на улицах. Всему этому Сомов был в случае расстрелов, конечно, не непосредственным свидетелем, но до него доходили вполне, ну, скажем так, до него доходили вполне справедливые рассказы. Его, например, племянника, который мне сказал, Евгений Сергеевич Михайлов, неоднократно оказывался в большевистских застенках. И даже в том числе и некоторые из его близких друзей были казнены большевиками. Понятно, что Сомов не мог относиться сдержанно к всем этим зверствам, которые происходили, и бесконечно их осуждал. В конечном итоге он уехал за границу, тоже отнюдь не будучи сторонником советской власти. И дневник имеет совершенно бесспорные доказательства того, что большевиков Сомов очень сильно не любил. Но вместе с этим, несмотря на такое вполне понятное отношение, как мне кажется, довольно хорошо убеждение Сомова характеризует одна из фраз его дневника, когда он пишет: «Я как флюгер, когда дело доходит до политики». Мне кажется, что, в общем, как бы отчасти такое свидетельство, такое самоописание, оно показательно и может характеризовать, я думаю, какой-то слой тех интеллигентов, которые были застигнуты в России большевистским переворотом.
В эмиграции при этом многие думали, что советская власть – это какое-то временное недоразумение, скоро кончится. Что он об этом думал?
У Сомова не было совершенно никаких иллюзий насчет конца большевизма. Он понимал, насколько я могу судить, что это надолго, и поэтому возвращаться в Россию не собирался.
Вторая часть «Выморок» связана с его сексуальной жизнью. Сомов был открытым гомосексуалом в то время, когда даже такой концепции, как каминг-аут, не было, не существовало. Для него его ориентация была поводом для страданий, рефлексии. Или он не воспринимал ее вообще как какой-то порок, с которым нужно бороться и который нужно скрывать?
Не вполне простой вопрос. Я думаю, что в бытовом отношении он совершенно не испытывал каких-то очевидных трудностей, связанных с собственной гомосексуальностью. Он отнюдь ей не тяготился, напротив, он был очень доволен тем, что он гомосексуал, хотя любовницы женщины у него тоже были. Их было не очень большое количество, и для него это был скорее какой-то вот такой вот сексуальный эксперимент. Но вместе с этим в дневнике, правда, в более ранних дневниках, есть свидетельство того, что сомовская гомосексуальность наложила определенный отпечаток на его искусство.
Павел, а как в его описании выглядит вот эта вот среда французских гомосексуалов? И общался ли он с известными людьми, такими как Андре Жит или Жан Кокто, или еще кто-то из этого мира?
Надо сказать, что еще до революции он был знаком с Робером де Монтескью и потом переписывался с ним. Других каких-то безусловных знаменитостей я сейчас в данный момент припомнить не могу, но, впрочем, не думаю, что их было много. Что касается Франции. Во Франции его связывали отношения на протяжении долгого времени с двумя людьми, с Мефодием Георгиевичем Лукьяновым, с которым он воссоединился во Франции в середине 20-х годов. А потом, уже на склоне лет, был еще один любовник, Борис Снежковский. Но вместе с этим надо понимать, что даже в те времена, когда Сомов жил с Лукьяновым, и тот, и другой, и у того, и у другого было много любовников, и платных и бесплатных. И в основном, в случае, во всяком случае, Константина Андреевича, это были как раз именно платные любовники. Было несколько борделей для гомосексуалов, которые Сомов посещал, но, во всяком случае, один из них на Рю Пантёвр. И он просто фигурировал в дневнике уже вот более поздних лет, наиболее часто. Ну и, кроме того, можно было всегда кого-то встретить при желании в уличных мужских уборных, как Сомов их называл, в веспозьенках. И этот обход веспозьенок, он был тоже такой довольно существенной частью досуга Сомова и в Париже, и несколько ранее в Нью-Йорке, потому что первая страна, в которую Сомов попал в эмиграцию, это были Соединенные Штаты Америки.
И все это в дневниках подробно описано?
Да, разумеется. И чем более поздние эти дневники, тем полнее записи, полнее описания.
Тут мы должны упомянуть, что отношения Сомова с племянником, которому достались дневники, с Евгением Михайловым, тоже были не такими невинными, не такими, какие обычно связывают дядю и племянника.
Да, это действительно так. Довольно сложно сказать, когда эти отношения начались. Во всяком случае, в дневнике 17-23 года, вот как раз той книги, которая сейчас вышла, там есть обмолвки по этому поводу, а совершенно уже открытый и более откровенный текст содержится в более поздних дневниках, когда был такой эпизод, Евгений Сергеевич Михайлов приехал, он был кинооператором и выехал за границу для съемок фильма. И, в частности, он на пару недель заехал к дядюшке в Париж, и здесь этот сюжет уже окончательно для меня прояснился.
Сестра при этом, с которой Сомов так много лет переписывался, ни о чем не подозревала?
Здесь сложно судить, так как у меня нет никаких документальных подтверждений относительно того, знала ли Анна Андреевна о связи своего сына и своего брата, но я полагаю, что все-таки это был секрет.
Видимо, как раз это те фрагменты, которые он вымарывал особо тщательно.
Да, это правда. Я потратил очень много времени для того, чтобы их восстановить. Как мне представляется, все-таки этот сюжет следовало лишить какого-либо рода двусмысленности не ради праздного любопытства даже, а для того, чтобы понять сущность отношений Сомова с разными близкими ему людьми. Потому что это тоже очень важно и дает более верное представление о его психологическом строе, который, в свою очередь, имеет отражение в его искусстве.
Действительно, дневник интересен прежде всего тем, что он писал об искусстве. Он был человеком желчным, и многих из своих коллег недолюбливал, а некоторых и просто откровенно презирал, как, скажем, Петрова Водкина. Кого он уважал и кого особенно не любил, и есть ли в дневниках, то есть, несомненно, есть, какие фрагменты в дневниках интересны для искусствоведа?
Сомов был величайшим поклонником старых мастеров, он черпал в них свое вдохновение, где-то даже следовал им. И, в общем и целом, если старые мастера, во всяком случае, там, конечно, не все имена, но даже там каких-то второразрядных старых мастеров он ставил выше, чем очень многих художников-современников. У него, конечно, совершенно негативное отношение было к левому искусству, к авангарду. Малевича и Татлина он считал шарлатанами. Но вместе с этим признавал, например, за Пикассо и за Дали огромный талант, хотя и отнюдь не вполне был с ними согласен в вопросах искусства. То есть произведения ему могли как-то вот в общем и целом не очень нравиться, скажем так, но он признавал, что их авторы, тем не менее, довольно талантливые. А к своим, к близкому кругу художников, в частности, к тем, кто входил в объединение «Мир искусства» и участвовал в выставках этого объединения, отношение было неоднозначным. Некоторых из них он критиковал, за некоторыми признавал, может быть, там указывая на какие-то отдельные недостатки отдельных произведений, все-таки считал их большими художниками, считал талантливыми. Например, своего друга еще с детских времен Александра Николаевича Бенуа он бесконечно ценил, к многим другим художникам того же круга, как, например, там, к Зинаиде Серебряковой. Вот, он тоже очень неплохо относился, хотя и мог подчеркнуть какие-то отдельные недостатки.
С русским Парижем он тесно контактировал или его круг общения был преимущественно французским?
Я бы, наверное, сказал, что за исключением его любовников и за исключением тех людей, которых он встречал, так сказать, в быту, продавцов и всех прочих, его круг на самом деле был напротив, по преимуществу русским.
Есть ли там интересные записи о ком-нибудь из знаменитостей русского Парижа, не имеющих отношения к живописи, о писателях, поэтах и так далее, философах?
Сомов поддерживал отношения с Ремезовым, который тогда жил в Париже, с Куприным, встречался время от времени с Буниным, с Набоковым. Ну и, кроме того, Сомов был знаком с Джеймсом Джойсом, читал его произведения по-английски, и хотя нельзя сказать, что Джойс был его любимым писателем, все-таки, тем не менее, у них тоже было такое интересное содержательное общение, которое отражено в дневнике.
Он вообще был страстным читателем и все время упоминает книги, которые он читает.
Да, это правда. И даже в одной из юношеских анкет, которые хранятся в отделе рукописи Русского музея, домашних анкет, которые предлагал заполнять своим друзьям Александр Николаевич Бенуа, Сомов в качестве своего самого любимого занятия называет не рисование, а чтение. И действительно, в его дневнике можно встретить какие-то такие вот фразы, что не работал, читал. То есть он предпочитал в тех случаях, часто не имея какой-то склонности и необходимости работать, браться за работу прямо сейчас, то он часто проводил целые дни в чтении. Он читал как современную литературу, надо сказать, что читал он на 5 языках. Он читал последние книжные новинки, сверяясь, в частности, с книжным приложением газеты «Нью-Йорк Таймс», которой он пристрастился в Соединенных Штатах, и которую потом ему его родственники присылали во Францию. Читал все самое современное, очень любил Бальзака, прочел его, наверное, целиком не один раз. Очень любил античную литературу. Он, в общем-то, был всеяден, но, конечно, здесь все-таки следует сделать поправку, что Константин Андреевич отличал очень хороший вкус в литературе, как мне кажется, во всяком случае.
А за советской литературой он следил?
Постольку-поскольку. Что он читал? Он читал Сейфуллину. По-моему, она не произвела на него какого-то вот такого потрясающего впечатления. Читал Зощенко, читал, так как довольно много издавалось в то время эмигрантскими издательствами за рубежом. Читал «Отечественные записки». Как раз, кстати, как раз вот все-таки эмигрантское издательство. Да, следил, но я, во всяком случае, вот сейчас не припомню, чтобы он испытывал какой-то пиетет перед советскими писателями, вне зависимости, так сказать, от лагеря. Булгакова читал, тоже он довольно сдержанно на него реагировал. И, кстати, точно так же, как и с советским кино. Когда советские фильмы показывали во Франции, он ходил их смотреть, но по преимуществу ради того, чтобы взглянуть на родные пейзажи, на какие-то вот такие вот натурные съемки.
А за политическими событиями в Советском Союзе он следил пристально, внимательно?
Скажем... Очень пристально, очень пристально.
Скажем, имя Сталина часто упоминается в дневниках?
Не часто. Он все-таки говорит о событиях в каком-то вот, в таком вот обобщенном ключе. Естественно, там мелькают время от времени конкретные имена. Но его, я думаю, интересовала жизнь советская еще и применительно к жизни его семьи, часть которой оставалась в Советском Союзе. То есть Анна Андреевна Михайлова и ее дети, Евгений Сергеевич и Дмитрий Сергеевич Михайлова. Ну и какие-то близкие, конечно, он очень за них переживал. И очень беспокоился, как им живется. Постоянно им помогал, отправлял им посылки на таксин, просто переводы. Практически все свободные деньги он отправлял своей семье, которую бесконечно любил.
Павел, ну вот вы упомянули уже такое вмешательство, можно сказать, высших сил, когда дневники сохранились во время бомбардировки Лондона чудесным образом. Многие исследователи архивов, и даже я в том числе с таким опытом знаком, говорят, что им как будто кто-то помогает свыше, какая-то странная сила. У вас вот такие вот во время работы над дневниками, во время работы над гигантским проектом, были такие мистические, что ли, ощущения?
Мне кажется, что, конечно, намерение Константина Андреевича видеть эти дневники опубликованными, оно очень одухотворяет сам вот этот вот проект по его изданию. И здесь, конечно, это очень красивая история, которая изложена в письме Софьи Андреевны Прокевич о том, как в их дом попала авиабомба и все уничтожено, кроме дневников. Но вот как-то после этого волей-неволей начинаешь верить во что-то такое необычное, сверхъестественное. Я думаю, что это само желание Сомова сохранить свой дневник совершенно явное. Но вместе с этим, собственно, мистика мистикой, но никто не отменял как бы вот упорные и кропотливые работы.
Гостем программы «Культурный дневник» был Павел Голубев, публикатор дневников художника Константина Сомова. В Великобритании опубликована книга о легендарном контрразведчике Максвелле Найте, известном по кодовому имени М, его инициалу. Автор книги, писатель и журналист Генри Хеминг, превратил эту букву в название его биографии, добавив подзаголовок «Максвелл Найт – величайший мастер шпионажа из Ми-5». Эту же букву Ян Флеминг сделал в романах о Джеймсе Бонде кодовым именем главы британской разведки, которое перешло в кинобондиану. Традиция использовать инициалы в британской разведке восходит к ее эксцентричному основателю сэру Мэнфилду Камингу, подписывавшему свои реляции английским инициалом «Си» и только зелеными чернилами. Считается, что именно Максвелл Найт разработал в 30-е годы прошлого века стратегию агентурного проникновения в подрывные экстремистские организации, которую британская контрразведка использует и в наше время. С автором книги Генри Хемингом встретилась Наталья Голицына.
В книге Генри Хемминга предпослан эпиграф, которым приведено признание классика английской литературы Эдварда Моргана Фостера. «Если бы я должен был выбирать между предательством своей страны и предательством друга, надеюсь, у меня хватило бы мужества предать свою страну». Эпиграф Фостера можно назвать метафорой жизни Максвелла Найта. Он многое объясняет в личности и нравственном облике великого британского контрразведчика. В 20-е годы Найт был внедрен в британскую фашистскую партию, которой, по его признанию, он тогда симпатизировал, видя в ней оплот британского патриотизма и противовес набиравшему силу международному коммунизму. Даже выйдя из партии в 1932 году, Найт сохранял связи с друзьями по партии. Известно, что он завербовал свою агентурную сеть убежденного фашиста и соратника по партии, ставшего его другом, Уильяма Джойса, и предупредил его о предстоящем аресте. Джойс бежал в 1939 году в Германию, где стал главным рупором Геббельса в зарубежной радиопропаганде под именем лорда Хо-Хо. Около 6 миллионов англичан регулярно слушали его пронацистские передачи.
Germany calling the British Isles. And what Germany isn't calling the British Isles is nobody's business. This is Lord Hoho, spelled with a hyphen, of Hamburg, Gleason, and DJA. Hello, you bounders, here is the news, the nasty news. Food is so short in England that in order to prevent looting, it's being packed into balloons and sent up into the air, out of reach.
После войны Джойс был приговорен к смертной казни и повешен. На суде не удалось доказать, что именно Найт предупредил Джойса. Однако Генри Хемминг убежден, что это был он, и что Найт руководствовался в этом поступке чувством лояльности к другу, которую он ставил выше гражданского долга. Парадоксальность эпиграфа Фостера сродни эксцентричности и парадоксальности знаменитого контрразведчика. Максвелл Найт широко известен в Британии как ученый-натуралист и ведущий программы животных на радио и телевидении BBC. Только в 50-е годы он опубликовал 20 книг о животных. Писал он и шпионские триллеры. В его загородном доме был обширный зверинец, где жили медведь, обезьяны, лемуры, змеи, попугаи и другие животные. И все это время, с начала 30-х по 61-й год, когда он вышел в отставку, Найт возглавлял одно из самых секретных подразделений британской контрразведки МИ-5, занимавшееся проникновением в фашистские, коммунистические и анархистские организации. Он создал эффективную сеть агентов, впервые используя для этого женщин, чему его начальство яростно сопротивлялось, позволившую контролировать подрывную деятельность Британского союза фашистов Освальда Мосли и коммунистической партии Гарри Поллита. Его тактика агентурной инфильтрации превосходно зарекомендовала себя, в частности, в борьбе с Ирландской республиканской армией в Ольстере, а в наше время позволила МИ-5 предотвратить около 20 терактов исламистских экстремистов. За личиной эксцентричного английского сквайра скрывался один из самых талантливых и опытных руководителей британской секретной службы. Одно время под началом Найта служил знаменитый автор шпионских романов Джон Ле Карре, в то время еще Дэвид Корнуэлл, который иллюстрировал две книги о животных своего шефа и вывел его в образе Джека Бразеркуда в романе «Идеальный шпион». Кроме знаменитой кембриджской пятерки агентов во главе с Кимом Филби, у советского НКВД в Англии была еще одна шпионская сеть, так называемая группа Вулвичского арсенала, непосредственно связанная с коммунистической партией, которая тайно сотрудничала с советской разведкой. Найту удалось внедрить в окружение лидера британских коммунистов Гарри Поллита своего агента Ольгу Грей, ставшую его секретаршей. Через нее Ми-5 получала важную информацию о советской агентуре, которая привела к аресту арсенальцев. Еще одна блестящая операция Максвелла Найта по обезвреживанию немецкой пятой колонны связана с лондонским райт-клубом, где собирались чернорубашечники Мосли. Найт внедрил несколько агентов в клуб, которые раскрыли там еще одну шпионскую сеть во главе с секретарем клуба, русской белой эмигранткой Анной Волковой, работавшей на немцев. У Волковой была связь с шифровальщиком из американского посольства Тайлером Кентом, передававшим ей, в частности, в 1940 году секретные документы о переговорах Черчилля с Рузвельтом о возможном участии США в войне с Германией. Именно эта операция Найта привела к массовому интернированию британских фашистов и положила конец фашистскому движению в Великобритании. Однако, как объяснить парадоксальную ситуацию, когда в руководстве британской контрразведки находится человек, одновременно симпатизирующий британским фашистам и борющийся с ними, и даже не поплатившийся за это? Что можно сказать о его мотивации? Эти вопросы я адресовала автору книги Генри Хемингу.
Главной причиной возникшей у Найта симпатии к зарождавшемуся в Британии фашистскому движению был страх перед Советским Союзом и экспансией международного коммунизма, который в 20-е годы был популярен в трейд-юнионах и в кругах левой интеллигенции. У Советского Союза в то время было немало агентов влияния в Англии. Еще молодым человеком Найт посчитал это главной угрозой стране и британскому образу жизни. Британские фашисты в то время были одной из самых активных групп, боровшихся с коммунизмом и советским влиянием. Здесь нужно учесть, что британский фашизм 20-х не имел ничего общего с Британским союзом фашистов Освальда Мосли, созданным им в 1932-м. Фашисты 20-х ориентировались на идеи корпоративного государства Муссолини. По мере того, как происходила их радикализация и вызревала антисемитская и нацистская идеология, Найт терял интерес к ним. Официально он вышел из партии в 1932 году. Нравственный конфликт Найта состоял в том, что у него возникли личные дружеские связи с людьми из фашистского движения. Как я показываю в своей книге, Найта никогда не интересовала идеология фашизма или нацизма. Он симпатизировал движению лишь как борцу с международным коммунизмом, в котором видел главную угрозу своей стране.
А как вы объясняете его предполагаемое предупреждение об аресте Уильяма Джойса, которое подпадает под обвинение в государственной измене, ведь он был сотрудником Ми-5?
Я объясняю это обостренным чувством лояльности, которое было свойственно личности Найта, причем не только в отношении друзей или своих агентов, но и своей страны. Ему никогда не приходило в голову, что придется выбирать между ними. Выбор трагичный. Незадолго до начала Второй мировой войны, в 1939 году, ему пришлось сделать этот выбор. Он сообщил Джойсу о предстоящем аресте. Но все дело в том, и я пишу подробно об этом, что Найт лишь сообщил Джойсу, что ему нужно быть готовым, что к нему нагрянет полиция. Уверен, что он не предполагал, что Джойс сразу же сбежит в Германию, где станет лордом Хоу-Хоу, нацистским пропагандистом, соратником Геббельса. В ситуации конфликта между лояльностью стране и лояльностью другу, Найт выбрал лояльность другу. Однако это ни в коей мере не говорит о его симпатиях к фашизму. Это было неоправданным поступком, огромной ошибкой.
Вы называете это ошибкой, однако использовали эпиграф Фостера, который, по сути дела, оправдывает нравственный выбор Найта. Нет ли здесь противоречия?
Эпиграф передает центральную идею книги. В один момент своей жизни Найт последовал выбору Форстера и предпочел лояльность другу лояльности стране. но впоследствии он много раз доказывал лояльность и преданность именно стране.
В вашей книге вырисовывается довольно противоречивый и неоднозначный образ человека, который сохранился в новейшей британской истории не только как выдающийся контрразведчик, но и как незаурядный натуралист. Читая книгу, мне показалось, что именно зоология была его призванием, а к разведке его тянула авантюрная сторона натуры. Что вы думаете о подлинной личности и убеждениях Максвелла Найта?
Это интригующий человек. Дело в том, что в контрразведку MI5 Найт был переведен из внешней разведки MI6. Формальным поводом, почему от него избавились, когда ему был 31 год, была неоправданная, по мнению начальства, дерзость и авантюрность при проведении операции. Одновременно у него была репутация человека, быстро находящего контакт с агентами, талантливого организатора и, главное, умелого и обаятельного вербовщика. Именно это последнее качество устраивало MI5, и ему было предложено завербовать в свое подразделение людей, способных к агентурной работе под прикрытием. Надо сказать, что все его агенты не были штатными сотрудниками MI5. Это были гражданские лица, у которых были собственные основные профессии, а контрразведка была для них чем-то вроде хобби. Это было огромным преимуществом для секретных операций. По крайней мере, не нужно было придумывать легенды. Среди его агентов был юрист, бизнесмен, инженер, машинистка, художник. Многие из них были патриотически настроенными бывшими его соратниками по фашистскому движению. Его агенты получали очень небольшое вознаграждение. Так, одному из своих важнейших агентов, банковскому клерку и бывшему коллеге по фашистской организации, Эрику Робертсу, он платил во время войны 1 фунт в неделю, плюс 10 шиллингов на накладные расходы. В переводе на нынешнюю покупательную способность это 200 фунтов в месяц. Очень важная деталь его отношений с агентами. Он относился к ним как к своим детям, которых у него не было. Их, в свою очередь, привлекало его неподдельное обаяние и харизма. Его агенты, особенно женщины, были ему беззаветно преданы. Кстати, имена завербованных им людей даже в MI5 были известны лишь по кодовым кличкам. Мне удалось впервые расшифровать их имена и опубликовать в книге. Считаю это очень важным своим достижением. Тем не менее, вы правы, у него была авантюрная жилка. Найту нравилось ощущение опасности, напряжение противоборства, его увлекал риск. Ведь он был еще и автором шпионских триллеров. Во время Первой мировой войны, в самом ее конце, он служил во флоте. Он рвался на фронт, чтобы участвовать в боевых действиях, но ему не пришлось ни разу участвовать в боях. Думаю, что в MI6, а затем и в MI5 он поступил в 20-е годы, чтобы реализовать эту авантюрную страсть.
Что бы вы назвали главным достижением Найта в качестве мастера шпионажа и контршпионажа?
Речь может идти о двух главных достижениях. Первое – проникновение в подпольное коммунистическое движение его агентов, оказавшихся на постах, позволявших MI5 получать важную информацию о деятельности партии и ее сотрудничестве с Москвой в 30-е годы. Второе немаловажное достижение – это роль, которую Найт сыграл в разгроме фашистского движения в Британии во время Второй мировой войны. В этом случае неоценимую роль сыграли его агенты-женщины. К достижениям Найта я бы отнес использование женщин в качестве агентов, чего до него британские спецслужбы избегали. В этом смысле Найт был новатором. Причем ему приходилось преодолевать упорное сопротивление начальства. Глава MI5 того времени, сэр Вернон Келл, был категорически против женского участия в операциях его ведомства. Найту приходилось постоянно доказывать эффективность их работы. Его агенты-женщины были одними из лучших. Огромную роль в проникновении в коммунистическое движение сыграли две женщины, бывшие агентами Найта. Ольга Грей, ставшая секретаршей генсека партии Гарри Полета, и Мона Монт, работавшая в администрации ЦК партии. Не меньшую роль в разоблачении агентов Коминтерна сыграл завербованный Найтом юрист Вивьен Хэнкок Нан, консультировавший компартию и представлявший ее на судебных процессах. Его информация позволила MI5 выйти на большое число агентов НКВД. Однако многое из поставляемой агентами Найта информации игнорировалось руководством MI5, не принималось во внимание. Характерный пример – деятельность Мелиты Норвуд, поставлявшей Москве информацию о британских атомных разработках, о чем неоднократно докладывал Найт. Норвуд была даже награждена орденом Красного Знамени за свою шпионскую деятельность в Британии. Это выяснилось после побега в Англию в 92 году архивариуса советской внешней разведки Василия Митрохина. После разоблачения агентами Найта и при попустительстве MI5 Норман еще 45 лет работала на КГБ, вплоть до коллапса Советского Союза в 91 году.
Читая вашу книгу, у меня создалось впечатление, что Максвелл Найт не в меньшей мере, чем контрразведкой, был увлечен зоологией, которую внес, на мой взгляд, значительный вклад. Что вы считаете его подлинным призванием?
Без сомнения, он был и тем, и другим. Найт был мастером шпионажа и натуралистом. У него было два призвания, которые невозможно умолить или отвергнуть. Они парадоксальным образом совмещались в его личности. В конце жизни у него открылся еще и талант телеведущего, автора блестящих телепрограмм о животных. Он добился больших достижений в обеих этих областях. При этом он вел довольно эксцентричный образ жизни. Чего стоит, к примеру, выгуливание по городу жившего в его персональном зверинце медведя. У него в доме была обширная коллекция экзотических животных. Максвелл Найт сохранился в истории как блестящий мастер шпионажа и как легендарный натуралист.
Вы начинаете книгу с рассказа об операции Найта по разоблачению агентов НКВД в Райт-клубе, которая привела к громкому судебному процессу над Анной Волковой и Тайлером Кентом по обвинению в шпионаже в пользу Советского Союза. Насколько важна была эта операция в работе британской контрразведки?
Это было важным эпизодом и в карьере самого Найта, поскольку он положил конец движению британских фашистов. По приказу Черчилля члены движения без суда и предъявления обвинений были интернированы в начале войны. В клубе действовала небольшая сеть немецкого шпионажа во главе с пронацистски настроенным его администратором Анной Волковой, передававшей немцам секретные материалы американского посольства в Лондоне. Их ей поставлял шифровальщик посольства Тайлер Кент. Именно важность этого эпизода в биографии Максвелла Найта заставила меня начать книгу именно с него.
Вы пишете также о связи Найта с Джоном Ле Карре. Будущий знаменитый писатель начинал работу в британской разведке под началом Найта. Правда ли, что это Найт завербовал Ле Карре, как об этом пишут некоторые биографы писателя?
Найт вовсе не завербовал его, если его вообще вербовали. Но когда Ле Карре работал в MI5, его единственным начальником был Найт. Он служил под его началом около 4 лет. Вот почему Ле Карре сделал Найта прототипом Джека Бразерхуда в романе «Идеальный шпион», одной из лучших своих книг. Если вы читали роман, то должны помнить, что его протагонист Магнус Пим предал Бразерхуда. У меня создалось впечатление, что когда Ле Карре ушел из MI5 в MI6, он испытывал чувство вины, угрызения совести. Конечно, у MI6 был более высокий статус и престиж, чем у MI5. Во внешней разведке на контрразведку смотрели свысока, и в контрразведке разведчиков считали высокомерными снобами. Между двумя британскими секретными службами всегда существовало соперничество. Найт сыграл важную роль в жизни Ле Карре, и меня не оставляет мысль, что Ле Карре испытывал что-то вроде угрызений совести, уходя от Максвелла Найта.
Продолжали ли они встречаться после ухода Ле Карре?
Известно, что после ухода из MI5 Ле Карре иллюстрировал книги Найта о животных. Видимо, у них были контакты, но мне неизвестно, как долго они продолжались. Ле Карре — человек замкнутый. Думаю, что они все же встречались после его ухода.
А был ли Максвелл Найт знаком с Яном Флемингом? И не у него ли Флеминг заимствовал кодовую кличку «М» для главы британской разведки в романах о Джеймсе Бонде?
Не исключено, что они были знакомы, хотя документальных свидетельств этого я не обнаружил. Очень вероятно, что они встречались, ведь Флеминг служил в разведке во время войны. Но вряд ли они были друзьями. Тогда об этом было бы намного больше информации. Найт использовал инициал «М» в качестве кодового имени лет за 20 до появления романа Флеминга. Скорее всего, на это его вдохновил пример первого главы британской разведки Мэнфилда Каминга, подписывавшегося инициалом «Си». Думаю, что Флеминг слышал о Найте и знал его кодовое имя.
Максвелл Найт скончался в 68 году в результате инфаркта в возрасте 67 лет, через 7 лет после ухода в отставку. В России есть поговорка «бывших чекистов не бывает». Сохранились ли у него связи с контрразведкой после отставки? Использовала ли Ми-5 его хотя бы в качестве консультанта? Ведь он был обладателем бесценного опыта.
Думаю, что после отставки ему не приходилось заниматься тем, что было его главным достоинством как мастера контршпионажа, вербовкой агентов. Ему не предлагали передать свой опыт молодому поколению, да и в качестве консультанта не привлекали к разработке операций. Однако, судя по обнаруженным мной свидетельствам, до самой кончины у него сохранялась ментальность секретного агента. Многие эпизоды своей жизни он хранил в несоединявшихся тайнах отделах памяти.
Разговор Натальи Голицыной с Геной Хемингом, автором биографии Максвелла Найта, завершил выпуск программы.